Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы. Хочу жизненных изменений, но ничего для этого не делаю. Друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Если у вас будут вопросы в ходе программы возникать, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. А Елена постарается на них ответить. Итак, Лен, почему люди, даже если очень чего-то хотят, вот что-то хотят изменить, они все равно продолжают говорить про то, что это невозможно, и ничего для этого не делают, чтобы что-то изменить в своей жизни?
Они иногда говорят, что это невозможно. Иногда они делают вот что. Они об этом просто говорят. Ну, я хочу, я бы хотел, мне надо, я осознаю. То есть вот эти связки используют. А, в общем-то, даже в момент, когда они об этом говорят, они в это искренне верят и убеждены, что, в принципе, это достижимо. Но потом ничего с этим не делают. И я очень часто с таким сталкиваюсь в терапии. Приходит человек в терапию, например, ходит раз в две недели. Приходит, и вот мы на две недели, например, ставим какую-то цель, которая звучит «я хочу», и даже, значит, какие-то там шаги расписываем. Потом проходит две недели, человек приходит и говорит, ну, я из этого, вот из этих трех пунктов, которые мы написали, сделал ничего. Но я хочу, но я ничего не сделала.
Почему это происходит?
Я, в общем-то, в телеграм-канале у себя
как
задала вопрос.
Как он называется, напомните?
Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова. Задала вопрос подписчикам. Напишите, пожалуйста, свои варианты. Я очень хочу, я осознаю, что мне надо, но ничего не делаю. И люди писали свои реальные ситуации, которые я тщательно проанализировала, насколько смогла из того, что... Хотя очень многие писали, знаете, вот прям лонгриды такие. То есть они прямо осознанно понимают, что у них есть какое-то желание, какая-то хотелка или какая-то цель, которая выглядит как изменение. И они знают, что им это надо. Но они либо ничего не делают, либо вообще делают от обратного. Ну, просто от обратного.
Как будто назло себе, чтобы это у них не получилось.
Самый классический вариант — это я хочу похудеть, но не отказываюсь от тортиков, пирожных и вкуснячек. То есть это вот я хочу похудеть, но я ем, ем и ем.
А это почему происходит?
Вот. И я проанализировала и выписала несколько пунктов, потому что разные могут быть предпосылки к тому, что люди к изменениям не идут. И самый... Наверное, тот, который присутствует у многих, особенно у тех, кто, например, хочет поменять работу, потому что им нужен больший доход или вообще нужны какие-то уже карьерные изменения, но не делает этого. Хочет поменять локацию, куда-то переехать, осознает, что, в принципе, это делают его знакомые, может быть, даже его родственники, но сам он об этом на это не решается. Первое – это страх изменений. Страх изменений. Причем он очень часто, в большинстве случаев, он неосознаваемый. Неосознаваемый страх – это та эмоция, с которой человек находится не в контакте. Она зашита у него очень глубоко. Но суть какая? Что когда речь идет о страхах, у людей всегда включаются очень древние механизмы реагирования, неосознанные. То есть не те, которые вот сформировались посредством последних эволюционных изменений. Да,
А прям с самого начала.
Да, не про префронтальную кору мы говорим, да, а про наш рептильный мозг. И, в общем, этот страх изменений... Для чего он нужен? Вообще, зачем нам нужен страх? Такая эмоция, функционал страха, как я уже много раз говорила. Он маркирует потенциальную опасность. А когда мы говорим об изменениях, неважно, даже если это изменение в нашей голове выглядит как изменение к лучшему, там нет никакой определенности. Мы не знаем, там будет хорошо или там будет плохо, мы справимся, не справимся, насколько сложным будет тот путь, который приведет нас по итогу к этим изменениям. И, соответственно, с одной стороны, в осознанности мы говорим, я хочу двигаться по направлению к положительной динамике, да, по направлению к чему-то, что я хочу. внутреннее наше, возникает внутреннее противоречие. Внутренняя вторая фигура говорит, нет, это опасно, там может быть потенциально страшно, а там, где страшно, мы должны двигаться по направлению от обратного. И возникает внутренний конфликт, две фигуры, с которыми лучше знакомиться. Одна хочет постоянно, условно, худеть, менять работу, двигаться по карьере, отселяться от родителей, не знаю, входить в отношения, выходить из отношений, а другая фигура, точно такая же сильная, тянет обратно.
Какое-то раздвоение личности просто получается.
И получается, я хочу, я осознаю, что мне надо, но я не делаю шагов. Или я делаю два шага вперед, два шага назад, два шага вперед, два шага назад, откат случается, и топчусь на месте. Да? И здесь очень важно, что вот этот внутренний конфликт, если вы только у себя его отслеживаете, нужно понимать, что страх, мы в психотерапии, у нас есть такое понятие страх страха. Mm-hmm. Иногда сам по себе страх настолько страшен, что человек не будет действовать просто из страха, что он начнет бояться чего-то. Mm-hmm. Да? И это мы тоже всегда стараемся отслеживать. Но если человек доходит до терапии, то мы вот этот страх страха стараемся вычленять, потому что он создает невероятный порочный круг негативных прогнозирований. Mm-hmm. И, соответственно, от всех этих негативных прогнозов у человека просто вот голова распухает, и он предпочитает, ну, как бы знать, что ему надо бы что-то поменять, но не идти к этому.
Им и так сейчас комфортно. Но это, знаете, на что похоже? Не могу вспомнить вот определение, когда человек вот говорит, да-да-да, меня вот это все интересует, я туда хочу, но лучше вот я останусь вот здесь, вот в этом коконе, да. Но мне так комфортно, потому что выйти из какого-то такого удобства для себя, из привычной среды, из того, к чему мы привыкли, и броситься во что-то новое, иногда мы не всегда к этому готовы. Разные есть для этого причины, не знаю, семья, родители, дети, не знаю, боишься что-то вот, потерять.
Вот здесь, вот это все, это да. Все разные причины. Сейчас я объясню.
Давайте.
Когда мы говорим, что нам нужно выйти из кокона, но вроде бы как не настолько плохо, чтобы мы его вышли, я это в седьмой пункт отнесла, я до него дойду. Я его назвала терпимо. Ну, терпимо же, что вообще что-то менять?
Да, все живут так.
Да. А существует еще одна причина. Неумение психики выдерживать достаточное количество фрустраций. То есть как будто бы психика не способна выдержать то количество каких-то факторов неудобных, mm-hmm. которые встанут на пути изменений. И человек, исходя из этого, что он делает? Он у себя в голове наверчивает целую кучу идеалистических представлений о том, каков должен быть путь по направлению к этим изменениям. Идеалистический. Ну, например, человек начинает себе говорить, ну вот был бы более подходящий период, было бы более подходящее финансовые условия у меня, вот были бы люди, которые мне сейчас помогли, поддержали, дали бы мне какой-то там, не знаю, знак, создали бы для меня какую-то возможность, вот тогда бы я, да. Вот меня бы уволили с текущей работы, но я тогда на новую бы пошел уже с прицелом на то, что меня возьмут на более хорошую должность.
Это как будто потом откладывает человек свою жизнь.
То есть у него есть некие представления о том, что может быть какой-то идеальный период, идеальные условия или какая-то идеальная стратегия по прохождению вот этого пути к изменению, да, ну, к достижению
какой-то
конечной цели.
Да.
И получается, что тот, кто ждет наступления идеального периода, не двигается вовсе никуда. Тот, кто ждет каких-то идеальных сопровождающих, идеальных помощников, ну, условных, это могут быть люди или какие-то события, да, там, так должны стечься обстоятельства, чтобы вот я на это решился, тоже обычно никуда не двигается. И таким образом получается, я хочу, но тоже не двигаюсь. Почему? Потому что у меня есть нереалистичные представления о том, как должен выглядеть путь. И если человек ждет, что страх изменений его покинет вовсе, вот этот вот пресловутый страх перемен, который, еще раз говорю, действует просто практически абсолютно у всех людей, исходя из наших древних механизмов, этого тоже никогда не случится. Страх перемен тоже никогда нас не покинет, просто потому что он зашит в нас геномно как охранительный механизм. Протекторная функция такая у этого страха есть. И у страха существует два механизма запуска. Первое – это реальная опасность. А второе – это опасность, которая находится в нашем фантазировании, то есть в наших мыслях.
Как отличить реальную от фантазийной
вот
опасности?
Вот здесь мы переходим как раз к так называемому негативному прогнозу. То есть люди, которые отличаются повышенным тревожно-мнительным фоном, тревожно-мнительным складом характера или там, такими чертами личности, они, как правило, мастера придумывать негативные прогнозы. Ну, оптимистами их точно не назовешь. Но они еще могут всегда они как бы говорят, мы реалисты, ну, потому что мы не только о хорошем думаем, мы еще и как бы все негативные факторы тоже наперед просчитываем. Но суть какая, что тревожность и мнительность, это как, так же, как, например, обидчивость, скрытая агрессия, там какие-то другие такие негативные паттерны поведения, это, как правило, внутрисемейные стратегии. Понимаете, мнительный ребенок, мнительный взрослый когда-то был мнительным ребенком, а мнительный ребенок откуда эту мнительность взял? От мамы, бабушки, папы. А мама, бабушка, папа взяла у своих мам, бабушки, папы, которая эта мнительность сформировалась в опоре на какой-то опыт. Да? И вот этот опыт у всех других поколений уже не случается, но мнительность и желание продумать сначала все плохое, да, то есть выстроить себе заборчики из своих страхов,
да,
а потом попытаться через эти страхи пройти. А суть какая? Очень многие люди, они задают искренний вопрос, когда мы с ними разбираем психотерапию, и они уже приходят к тому, что да, есть страх, есть даже страх самого страха, и что с этим делать? Потому что пройти через него вот так не получается. Ну, то есть, условно, узнал, куда идти, иди, так не работает. Страх, он никогда не изменяется, когда мы о нем только говорим. Ну, то есть вот мы проговариваем, мы его определяем, мы его вычленяем, мы с ним знакомимся, мы его описываем, расписываем. А с ним ничего не происходит. Вот мы его видим, но он как был достаточно влиятельный на нас, так и остается. Страх начинает, скажем так, растворяться или уменьшаться в объемах или в функционировании вот в таком, в отношении нас, только тогда, когда мы переходим к действиям. К действиям. То есть мы начинаем что-то
делать. То есть когда
уже
дороги назад нет?
Нет, фатальность такая. Мы начинаем что-то делать по отношению к своему страху. То есть мы начинаем как бы двигаться по направлению к нему.
Ну, например, если нужна новая работа, мы начинаем размещать резюме на сайте, да?
Начинаем размещать резюме, начинаем смотреть, какие вакансии предлагает рынок, начинаем всем говорить, что я задумываюсь о поиске работы, если у вас есть какие-то предложения у вас или у ваших знакомых, пожалуйста, пусть вы давайте мой контакт, я буду отправлять резюме. Я начинаю смотреть какие-то, не знаю, вебинары, курсы, если я понимаю, что у меня не хватает навыка проходить собеседование, я не знаю, как отвечать на вопросы рекрутеров, я понимаю, что я хочу, например, с повышением должности, у меня нет опыта, я начинаю смотреть какие-то курсы, вебинары, которые мне могут дать какую-то информацию. То есть я начинаю делать шаги, которые начинают этот страх брать под контроль. И таким образом он никуда не исчезает, но он перестает действовать как блокатор.
Ну, то есть, получается, все нужно делать постепенно, да, и вот идти к своему страху постепенно, так подкрадываясь к нему мелкими шажками, на мягких лапах таких.
Да, потому что существует, у нас же есть одна особенность. Я всегда говорю, что мы очень противоречивые сами люди по себе, непростые, скажем так, такие персонажи, вот непростые продукты эволюции. И с одной стороны, мы всегда стремимся к стабильности, нам нравится стабильность. Стабильность – это наша ценность, предсказуемость. Это наша ценность, да, понятность, прозрачность, ясность, четкое прослеживание причинно-следственной связи, отсутствие негативного опыта – это наша ценность, мы это ценим, мы к этому идем. С другой стороны, мы не можем проживать жизнь без изменений.
А как понять, что тебе нужно идти в эти изменения?
Иногда это понять очень сложно, потому что встречается, включается механизм избегания, потому что есть люди, которые, в принципе, они не любят изменения. Вот есть маленький-маленький процент людей, их можно увидеть, они такие адреналинозависимые. Вот они всегда, то есть если они оказываются в состоянии комфорта и стабильности, у них начинается дикое чувство тревоги, а когда они постоянно в нестабильности и в каких-то переменах, им хорошо. Это маленький процент людей, они тоже невротики, но они вот от этого адреналина будоражатся так по-хорошему.
Им это нравится,
им очень нравится, да. Они могут легко просто так взять и пойти на смену работы или взять какой-то проект вообще, в котором они ничего не понимают, но они быстро будут как рыба в воде там адаптироваться. Другие люди подумают, боже мой, как он вообще так может. Соответственно, то есть они очень быстро принимают решения, решения, которые направлены на резкие кардинальные изменения. Ну, то есть это вот, не знаю, пойти на лысо побриться, это вот, вот про них. Такие вот прям адреналинщики. Но это маленький процент людей. Остальные люди, они все-таки с одной стороны, повторюсь, одна часть их, одна наша внутренняя фигура пытается сохранить стабильность. С другой стороны, если вторая фигура не понимает, что изменения неизбежны, она их будет отрицать всячески. И тогда как будут приходить изменения? Будут приходить изменения не в качестве каких-то подконтрольных, эмоционально управляемых событий, а в качестве кризисов. Ну, то есть ты уже оказался на пороге чего-то, где ты уже не можешь не действовать. Ну, вот ты сидел там на своей работе за 20 тысяч рублей, за 30 тысяч рублей. Ну, говорил, ну, зато она там стабильная, например, зато близко к дому.
Зато
сидел,
не уволят.
Сидел. Ни с кем, да. Зато не уволят, зато ни с кем не спорю, никто ко мне не лезет. А потом раз и сократили, или контора закрылась вообще. Да. И вот ты оказываешься на пороге событий, когда ты ничего не можешь уже не делать. Угу. Тебе придется пойти в эти изменения. Часто, ну, или там, не знаю, женщина сидела, вот молилась на этого мужа, молилась, муж, везде мы, я с этим мужем, тут раз, нету мужа, сгинул.
Нет денег.
Не знаю, ушел, обанкротился, помер, что угодно. То есть вот, пришел кризис, и ты, получается, оказываешься в ситуации, когда тебе придется идти на изменения. Обычно, когда разговариваешь с такими людьми, вот уже когда они доходят до терапии, в терапию они приходят, естественно, в состоянии уже абсолютного невротического, даже психотического такого вот состояния, когда им кажется, что все пропало, шеф, все пропало, что мне делать? Нет никакого
жизнь
плана.
Жизнь кончилась.
Да, нет никакого плана на хорошую жизнь. То выясняется, что, в общем-то, достаточное количество раз можно было пойти на определенные перемены в течение своей жизни. И вот ты вот в эту точку, в которой ты сейчас оказался, никогда бы не пришла. Ну, или ты бы пришла в нее максимально подготовленная к тому, что произойдет. Но люди, я говорю, так как избегание включается, ну, то есть не буду как бы замечать, что что-то может пойти не так, не буду страховать себя лишний раз, потому что это дискомфортно.
Вот я еще подумала про людей, которые в негативном контексте думают про развитие событий. Вот они же как раз ничего не хотят менять, они сидят на одном месте, а если им предлагаешь какие-то
конечно,
изменения...
Конечно, они же себя напугивают.
Да, предлагаешь какие-то изменения, либо что-то сделать для того, чтобы у них работа стала, например, больше. Например, они получают маленькую зарплату, ты им предлагаешь какие-то дополнительные обязанности, и за это еще какие-то, ну, какую-то дополнительную зарплату. Они от этого отказываются.
Им даже могут должность новую предложить, да, с новым функционалом, и могут даже реально предложить то, что они хотят. Я видела такие случаи, я знаю такие случаи, когда девушка работает в магазине продавцом, ей предлагают стать в другом магазине директором. Угу. В другом магазине, ну, представляете, какой карьерный скачок.
Да. Рост,
там и зарплата, и все. И она отказывается, потому что у нее на текущем месте работы хороший коллектив, и она боится, что вдруг она как директор не справится. Что вытекает из этого? Страх ошибки. Вот страх изменений.
Да.
И возьмем еще один страх. Страх ошибки. Значит, страх, что у меня не получится. То есть мне предлагается какая-то жизненная возможность. Это в личных отношениях тоже работает. С тобой знакомится человек, и ты заранее думаешь, что у тебя с ним ничего не получится. Он слишком для тебя хорош. Ну, не получится.
Почему это происходит? И что с этим делать?
Потому что где-то в детстве настолько был тяжелый опыт, где тебя осуждали или тебя ругали за твою ошибку, что ты навсегда запоминаешь, что если не получится, то все, у этого есть какой-то фатальный финал. В реальности это все иррациональные мысли, безусловно. В реальности ничего такого не будет. Если у тебя не получится, ну, просто там испытаешь свои 10 минут позора и пойдешь дальше. Знаете, как студенты говорят, когда они диплом защищают, 10 минут позора, и ты дипломированный специалист.
Да,
вот
да,
примерно
да,
так.
Да.
Соответственно, когда ты думаешь, что у тебя не получится, и ты отказываешься заранее, еще не зная, и ладно бы, если на самом деле есть предпосылки, потому что есть, ну, например, если мы возьмем молодых людей, там, лет до 25, то как раз у них иногда еще такой подростковый уровень амбиций, и они считают, что они там в 25 лет чуть ли не заводами уже могут руководить и вообще выстроить экономику, жизнь, мир, все по-своему, особенно социальные сети сейчас этому благоволят, да, таким
конечно
представлением. И вот тут бы еще, ну, можно так улыбнуться и сказать, ну да, жизнь-то тебя поправит еще, то есть ты еще вот на этих своих ошибках получишься. Но очень часто этот страх ошибки испытывают люди, у которых действительно уже есть наработанный опыт, знания, жизненный опыт, уже есть представление о том, как надо, уже не будет им стыдно, если у них ничего не получится, потому что все люди для того, чтобы куда-то прийти, они совершают определенное количество ошибок. Вот опять же, идеалистическое представление, что если я пойду к какой-то перемене, то я не имею права допустить на пути ошибку.
Какой-то перфекционизм.
Да, нереалистичность, абсолютно нереалистичное видение. И получается, что страх ошибки потенциальный, он очень часто держит просто как магнитом на месте.
И получается, что если человек боится совершить ошибку, да, если у него есть такой перфекционизм, я бы даже сказала, синдром самозванца иногда, наверное. Да,
да? Он так и называется.
А нужно как-то это прорабатывать? Можно ли себе помочь самостоятельно или все-таки к специалисту мы обращаемся?
О том, как это прорабатывать, как себе помогать, я скажу ближе к концу программы. То есть я прям написала список пункты самопомощи, да, то есть если нет у вас специалиста, кто вам помогает.
Про все эти страхи мы поговорим, да?
Да. Еще один триггер, который мешает людям двигаться двигаться именно к положительным изменениям, я отнесла так называемую зону комфорта. Вот эта фраза «выходим из зоны комфорта».
Вот я ее не могла вспомнить, потом вспомнила, да.
Да, зона комфорта, что это такое? Это для нас настолько приятное и настолько понятное состояние, что на самом деле фраза «выход из зоны комфорта» звучит очень круто только в социальных сетях. Вот на самом деле, ну какой вообще человек в трезвом уме, да, к здравому уме и трезвой памяти.
Будет из нее выходить?
Захочет создать сам себе проблем. Для чего? Для достижения какой-то потенциальной, призрачной, мифической, хорошей цели, для каких-то там положительных изменений. Это невозможно. Но вот эта зона комфорта, когда нам говорят про выход из нее, очень часто не договаривает один нюанс. Вот сам по себе выход, вот знаете, для меня это, вот если мы возьмем метафору, выход из зоны комфорта, это вот ты находишься, например, в теплой квартире, в теплом помещении, а потом выходишь, например, из него сразу в лютую метель, знаете, когда так...
Минус 30, да.
Сдувает тебя просто, и ты такой, боже, боже, я обратно хочу,
зато
верните меня туда.
Зато я не в зоне комфорта.
И получается, что выход из зоны комфорта – это процесс. Угу. Это не значит, что вы сегодня находитесь в нормальной, угу, качественной жизни. Или там на своей работе, которой вы не очень удовлетворены, но вы ее, по крайней мере, знаете. Да? Или с партнером, который вы не очень удовлетворены, но, по крайней мере, вы к нему привыкли. Или денег вам не очень хватает, но как-то вы научились с этим жить. Угу. И вот это ваша условная зона комфорта. Для того, чтобы из нее начать выходить, нужно понять, что это будет длительный процесс.
Зачем из нее вообще выходить?
А потому что если вы там так и останетесь, изменений не произойдет. Вот для того, чтобы вы пошли в другую точку, я не очень люблю вот это говорить, точка А, точка Б, но возьмем условно из одного состояния, из одного жизненного процесса, из одной жизненного периода, да, нужно перейти в другой. Вот все-таки нужно выйти. Особенно если вы хотите изменений к лучшему. Я понимаю, что у нас в жизни бывают такие изменения, ну, что называется, одно на другое поменял, шил на мыло,
да.
И, в общем-то, ничего не изменилось. Бухгалтер работал здесь, перешел сюда, ну, и, собственно,
да,
что?
Да. Да, работа осталась, в принципе,
той же. Ничего не изменилось.
А возможно ли сделать так, чтобы избежать жизненных перемен, которые очень страшат?
Нет, нет, невозможно. Вот чем больше вас страшат какие-то перемены, тем быстрее вам нужно принять, что, скорее всего, вы с этими переменами должны дружить, и вы в сторону них должны двигаться, потому что вы можете их избегать максимально долго, максимально. Но потом случится какая-то точка невозврата, где не заметить, что уже надо меняться, уже невозможно будет. И очень часто эти перемены, если они не приходят кризисами именно событийными, ну, когда у тебя просто хрясь и потеря уже какая-то случается, очень часто они приходят как психосоматический симптом. То есть человек начинает, не знаю, жиреть, болеть, становиться каким-нибудь очень закрытым, таким депрессивно-интровертированным, таким внутренне, то есть теряет смысл жизни. Ну, отекать в том числе, да. То есть уже начинается какой-то внутренний дисбаланс именно потому, что идет постоянное избегающее поведение. Потому что какие-то ситуации, какие-то триггеры накапливаются, человек никак не идет их в их разрешение.
А слышала такое мнение: нужно идти туда, где страшно, но интересно.
Вот идти туда, где страшно, очень сложно, потому что страх, ну, он же блокирующий фактически, да, функции обладает.
Да.
И поэтому, когда мы говорим о расширении зоны комфорта, нужно понимать, что вам для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно это делать постепенно, маленькими шажочками. Ну, как представьте, например, вот вы не садитесь на шпагат, а ваша цель идеальная – сесть на шпагат. И вы такие: я выйду сейчас из зоны комфорта, давайте на меня сверху навалитесь, вот так вот мне. Пусть у меня там разрыв всех связок случится, но зато
я
сяду.
Расскажу об этом.
Да, а если вы будете на протяжении, там, не знаю, года, очень-очень медленно, аккуратно, но системно пытаться сесть на шпагат, то есть количество боли и количество дискомфорта, который вы будете испытывать, он будет вашей психикой и вашим телом спокойно перевариваем.
Шеф-комендор пишет: чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала войти, а у меня денег нет. Ну, многие оправдывают.
Смотрите, на самом деле очень многие люди, они имеют так называемую зону дискомфорта как зону комфорта. Это у нас есть еще время, да?
Минутка,
потому что вот
да.
Есть зона комфорта, а есть еще зона дискомфорта. Вот я это называю терпимо. Терпимо. Ну как-то, ну не хватает, ну где-то я все время перехватываю, где-то карточки какие-то активирую, где-то занимаю, где-то что-то там мне помогают. Ну вот, например, не знаю, действительно мало платят, но зато близко к дому, к работе.
Какие-то плюсы,
да?
Всегда могу найти.
Этот мой мужик какой-то плохонький, никому особо не нужный.
Зато свой.
Зато изменять не будет.
Да,
зато не будет изменять. Соответственно, человеку очень привычно терпеть и мириться, внутренне мириться с тем, что дискомфортно. Откуда это берется? Это же тоже не во взрослом возрасте мы цепляем этот паттерн. Он тоже внутрисемейный. Это такие профессиональные терпильщики. То есть, когда в семье принято было сказать, потерпи, надо перетерпеть, надо переждать. А что делать? Жизнь такая, надо терпеть.
То есть свои эмоции вовнутрь себя.
Невероятное, да, невероятный терпеж, он просто как жизненная стратегия.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Говорим сегодня о жизненных изменениях, но о тех изменениях, для которых мы вообще ничего не делаем. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема программы «Хочу жизненных изменений, но ничего для этого не делаю». Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Мы говорили про зону комфорта. Как из нее выйти? Нужно ли вообще из нее выходить? Как в нее входить?
Про зону комфорта, да. Про привычную зону дискомфорта. Комфорта, да, потерпеть, да. И все наладится. Еще один фактор, еще один триггер, почему человек может хотеть положительных изменений, но ничего для этого не делать или делать ровно противоположное. Очень часто у человека просто нет сил физических. То есть эта фраза «у меня нет сил сейчас что-то совершать, к чему-то адаптироваться».
Я устал.
Вот на перемены для того, чтобы они случились. Угу. На них нужно решиться, то есть нужно принять решение. И обратите внимание, что каждый раз, когда мы принимаем решение, ну вот не исходя из кризиса, а исходя из просто наших планов,
да.
То мы обычно достаточно устойчивы психологически, достаточно ресурсны, вот я скажу это слово. То есть мы достаточно сильны. И, соответственно, если вы сейчас просто на психологическом истощении находитесь, да, то никакие перемены, естественно, не будут совершаться, даже если вы головой уже где-то осознали, что они очень-очень нужны. Промежуточным шагом перед тем, как вы пойдете в эти изменения, ну, например, там будете менять работу или будете пытаться, не знаю, создавать какой-то новый проект, дело, бизнес, будете пытаться выходить на какой-нибудь новый уровень дохода, будете пытаться съезжать в какое-нибудь другое место, переезжать. Для этого нужно сначала накопить ресурс.
Как это сделать?
Силы нужно накопить. Нет уникального такого
совета,
рецепта, да. То есть, который всем бы подошел. Но когда у нас был один из эфиров, там, где я говорил про, я не помню, как он назывался, но как энергию свою восполнять. То есть мы, когда говорим про силы, это все-таки психологическая энергия, да, больше всего нам нужна, даже не физиологическая, потому что физиология подстраивается под нашу психологию. Так это работает. И получается, что нам нужно сделать что-то, что нас восстановит. И восстановит в определенном промежутке времени. Нужно какое-то плато, в период которого вы восстановитесь, а потом пойдете уже в изменения, будучи гораздо более крепкими.
А ленивый титан спрашивает, а если я поменяю шило на мыло, то мне будут, конечно, больше платить, но при этом будут драть с меня 3 шкуры, я буду постоянно в стрессе и страдать. Зачем тогда мне что-то менять? Я потом все эти деньги на лекарства буду тратить, чтобы хоть как-то отойти, ну и так далее.
Ну, во-первых, кто вам сказал, что с вас будут драть 3 шкуры? Во-вторых, кто вам сказал, что вы будете тратить денег на лекарства? Почему вы думаете, что у вас не включатся адаптационные механизмы прохождению этого стресса, и вы не начнете воспринимать это как, ну, зато мне платят нормально, ну,
да.
Подумаешь. Вот такой вот у меня там, не знаю, коллективчик, но зато я могу там гораздо больше себе позволить, да. И
ну, тут как раз пример негативного мышления, наверное.
Ну, вот негативного прогнозирования, да, и напугивания себя своими же страхами. Еще очень важный фактор – сепарация. Значит, я сейчас говорю не только о родительской сепарации, хотя это очень часто у взрослых людей встречается, потому что у меня один пример был, мне одна женщина писала в личку, когда именно свое «я хочу, но», и она там даже использовала такую фразу, значит, там она описывала ситуацию с мужем, она с мужем говорила, мы худели, мы, я скажу это слово, залетели, забеременели. То есть мы, ну, забеременеть мы, мужчина и женщина, никак не могут.
Сложно, да.
Женщина беременеет, да, мужчина в этом принимает участие. И вот это вот мы, Это вот абсолютное такое слияние. И я очень часто наблюдаю у взрослых женщин, которые, в общем-то, могут быть независимыми и самодостаточными, психологически очень сильное слияние с мужчиной. У мужчин тоже бывает с женщинами, но реже. Но реже. Обычно это там, где яркий Эдипов комплекс работает. И получается, что это совершенно четкая проекция родительской фигуры на партнера. Но мы можем нашу родительскую фигуру, вот этот наш эдипальный комплекс, проецировать не только на живых людей. Мы можем ее проецировать на локации, на какие-то действия, на работу, на начальников, на коллектив. Вот все, что вокруг нас, все, что вот нас манит, вот таким вот уютненьким, таким безопасненьким, домашненьким, вот это все, скорее всего, работают наши эдипальные проекции. И в этом случае очень часто люди страдают такими, знаете, постоянными как это слово называется?
А когда грусть небольшая?
Да, грустят по прошлому, как это
ностальгия.
Называется? Да, ностальгия по прошлому. Вот как будто бы в прошлом было все так замечательно, а в настоящем вот так вот все плохо, угу. Опасно, как-то угу. Колко, холодно. И когда человек думает об изменениях, изменения — это ведь что? Это нужно проститься с чем-то прошлым, да, начать что-то новое. И человеку кажется, что если он с прошлым простится, то он потеряет какую-то ценность. А вот это новое, то, что придет, оно никакой ценности за собой не принесет. Ну вот условно, требования ко мне повысятся, да. Но ценность того, что я буду в три раза больше получать, там же написано, я буду в три раза больше. Представляете, что такое в три раза больше, да, получать? В три раза больше. Вот мне бы сейчас предложили в три раза больше получать, я бы сказала, так,
интересно,
что мне надо сделать, чтобы мне перенести те фрустрации, тот стресс таким образом, чтобы я не разрушилась. Но в три раза больше получать я хочу.
Да, есть стимул.
Да, поэтому вот эта вот неотсепарированность, нежелание идти в перемены, потому что тянет вот это вот желание быть маленьким, желание
какая-то
слиться с
кем-то. Какая-то инфантильность в этом есть.
Абсолютно, это в чистом виде, да, инфантильность. Туда же, когда человек ждет, что его окружение, ближайшее или, ну, какое-то там вот родственное, будут поддерживать. Вот если бы меня мой муж поддержал, я бы работала. Работу поменяла. Mm-hmm. Вот если бы мой партнер мне сказал, что я молодец, я бы, конечно, бы худела. Вот если бы мои родители не были против, я бы от них, конечно, съехал. Понимаете?
Понятно, да.
Вот окружение как бы должно uh-huh. стать такими, знаете, uh-huh. Когда вы, если когда-нибудь смотрели Олимпиаду, там, где люди с инвалидностью принимают какие-нибудь соревнования, да, и там всегда стоит такая толпа, которая, неважно, какие результаты показывает человек с инвалидностью, они все такие, давай, давай, давай. И вот как будто бы окружение должно стать вот этой улюлюкающей толпой, которая пушит тебя по направлению к твоей вот, к твоим uh-huh. хотелкам, да, к твоим uh-huh. собственным целям. А у меня такой вопрос, а твоему окружению-то вообще это зачем? Ну, для чего хорошие твои перемены нужны окружению? Очень часто твои перемены к лучшему, они дискомфортны для окружения. Очень часто просто твой опыт очень сильно противоречит опыту твоего окружения, даже твоего мужа, твоего партнера, твоего брата, свата.
Но это какая-то установка, что кто-то что-то должен где-то...
Это тоже отсутствие, да, сепарации, это угу. тоже незрелость, это тоже не самостоятельность психологическая угу. такая, угу. да, когда мы ждем, что вот придет какая-то поддержка. Вот мой муж бы меня поддержал, я бы ушла из найма в бизнес.
Да.
Почему он должен тебя поддержать? Муж — это муж, он
а
сам
как сепарироваться?
Работает. Но это длительная работа. То есть мы не можем сказать, о, я не отсепарирован, пошло
так,
все.
Пойду отрежу.
Это значит, что какая-то, да, часть психики осталась очень сильно незрелой, у нее очень сильные привязки. Скорее всего, все это в области бессознательного. Ну, то есть вы вроде бы как живете жизнью взрослого человека и несете достаточное количество ответственности. Но когда дело доходит до каких-то моментов, которые отбрасывают вас в прошлое, вы становитесь маленьким ребеночком, который начинает моментально отказываться.
Интересное мнение Кости из Митина. Уже 4 года каждые там несколько месяцев пытаюсь что-то новое добавить в бизнес, открывая новые направления, и вроде все лучше становится, но недостаточно. Постоянное недовольство собой, бизнесом уже напрягает. И тут на конференции услышал простую цель. Упрись в одну точку и дави до победного. Уже 2 месяца, как выбрал эту точку, иду в этом направлении, и реально стало проще в работе и в жизни.
Вот это очень мне нравится, потому что здесь о чем говорит? Упрись в одну точку и дави до победного. Это в этой фразе подразумевается какое-то количество не побед, ну, какое-то количество проигрышей до победного. Но это значит, что сразу ты не победишь. И вот это и есть абсолютно реальная картина. То есть примириться с реальностью, что когда ты хочешь каких-то изменений, у тебя не пойдет ничего легко. С чего ты взял или с чего ты взяла, что если у тебя с первого раза тебе не удалось найти ту должность или те деньги, или того партнера, который нужен тебе, то все. Один раз ты сходила на неудачное свидание.
И больше не буду ходить,
потому что... на сайт знакомств не выйду, да, там одни придурки. Вот это классический вариант. С чего? Вот упрись в это и Давида победного. А сколько у тебя на это времени уйдет, будет зависеть от того, как быстро ты будешь включать свои адаптационные механизмы и менять себя, свое поведение.
Здесь должно быть упрямство.
Здесь должна быть, ну, во-первых, вера в хорошее, абсолютно да, точно. Вот. А во-вторых, человек должен перестать ждать, что ему должно каким-то магическим способом повести. Угу. У нас люди невероятно любят всякую магию. Да, то есть я сейчас вместо придумаю действий для себя какую-нибудь фигню, ну, да, как бы в интернетах же пишут, что это вроде как помогает. И вот я это сделаю, буду сидеть ждать. Ну, кораблик запущу, там напишу, да, прощай все долги, запускаю кораблик, все, уйдите мои долги, больше ничего делать не буду.
Сижу, жду,
это не
когда
так
уйдут.
И вот смотрите, еще один важный триггер. Противоречивость целей.
Так, это что такое?
Противоречивость целей и установок. Я так почему-то, вы знаете, я точно это записывала, я не могу даже это найти, куда я это записала.
Ну, можно в двух словах.
Вот это разнонаправленная цель. Угу. Смотрите, хочу быть самостоятельной, да, хочу быть деловой бизнес-вумен, self-made woman, но пусть меня поддерживает муж деньгами. Хочу быть стройной, но хочу при этом есть, что хочу. Вот просто, чтобы у меня вот абсолютная пищевая развращенность была. Люблю вкуснячки, не могу отказаться. Без чипсиков не засыпаю, все, вот я это хочу себе оставить. Хочу, чтобы я был такой зрелый, самостоятельный, но живу с родителями. Это разнонаправленная цель. То есть если вы хотите самостоятельность, если вы хотите, я хочу богатство, да, но чтобы с меня за это никто не спрашивал. Мне должны в три раза больше платить, но ответственности в три раза больше у меня быть не должно.
Мне
не
нужна другая работа,
а то я все деньги на лекарства потрачу.
Да, да?
Да, да. Это разнонаправленная цель. Здесь что вы хотите больше, что является вашей ценностью больше? Все-таки деньги, которые вам необходимы для того, чтобы вы более качественно жили, или та стабильность, которая очень часто бывает умозрительной, то есть мифической стабильностью, да? Или та стабильность, в которой вы находитесь. Вот что большая ценность для вас? И цель, она все-таки должна быть очень, ну, логичной, очень логичной, а не так, что я хочу одного, но делать я буду прямо противоположное, но хочу вот этого, но делать прямо противоположное, да, то есть я хочу с кем-то познакомиться, я хочу, чтобы у меня личная жизнь была, но ко всем, кто ко мне подходит, я от них буду бежать, как от огня, будет какой-нибудь, не знаю, человек мне вдруг там...
Понравился?
Дали, нет, так, знаете, бывает, мне кто-то пишет, клиентка хочет познакомиться, хочет войти в отношения, у нее с этим большие проблемы, и она говорит, мой контакт дали какому-то чуваку, какой-то чувак мне пишет, можно ли с тобой встретиться, конечно, я его сразу заблокировала. Я говорю, подожди, ты даже не узнала, кто дал ему контакт? А если это какой-то твой знакомый, который знает, что ты в поиске отношений, и этот человек тоже в поиске отношений, то есть ты даже не выяснила, кто это? Он говорит, я сразу заблокировала. Я говорю, прекрасно, хочу в одну сторону, то есть стой там, иди сюда. Понимаете?
Ну, это как будто человек закрывается от изменений, да?
То есть, ну, на словах-то он хочет, резонирует, он нормально, вот вербально.
А может быть, ему это не нужно?
А в реальности, ну, когда
в реальности,
мы...
поэтому она закрывается.
Да, потому что существует еще вторичная выгода.
Да.
Я об этом тоже писала и тоже не могу найти, прям мистика какая-то на своих листочках. Вторичная выгода нашего отсутствия движения к цели.
Угу.
Ну и что, что я не похудею, да, зато мне не придется вступать в отношения. Ну и что, что я, значит, работаю задешево, зато мне не надо нести ответственность, зато мне не надо там проявляться какие-то свои лидерские качества, вступать в конфликты, отстаивать какие-то решения, да. Ну и что, что я живу там в квартире без ремонта в районе, где мне не нравится. Но зато я не буду брать какой-нибудь кредит для того, чтобы сделать ремонт или там куда-то переехать. То есть всегда есть некая вторичная выгода, которая сохраняет, ну, какие-то наши внутренние как бы комфорты. И одновременно нам дискомфортно, понимаете?
А почему это ориентация на достижение других? Это плохая вообще мотивация для собственных изменений. Не нужно себе выбирать какой-нибудь ориентир какого-то человека и вот на него как-то опираться?
Если вы очень-очень оттерапевтированы, вообще осознанны и настолько достигли уже внутренней зрелости, что вы способны воспринимать кого-то именно как ориентир, но не пытаться делать никаких интроекций и проекций, потому что делают самые обычные люди? Они говорят, ага, он-то вместе учились в одном классе, да, или там вместе жили в одном дворе в детстве, этот сейчас уже заводом руководит, а я чего? А я непонятно что. И вот здесь у нас у психологов есть одно упражнение, оно называется, я сначала забыла, как оно называется, потом выяснила, уточнила у коллег, называется «Дорога привилегий» или «Лестница привилегий». Делается оно таким образом, то есть выстраивается коллективчик из разных людей. И психолог, он зачитывает примерно такие фразы. Если это про вас, вы делаете шаг вперед. Если это про вас, вы тоже делаете шаг назад. И психолог, например, садится и зачитывает. Вы учились в частной школе или в дорогой школе где-нибудь там в центре Москвы. Шаг вперед. Значит, ваши родители имели высшее образование, имели такие-то должности. Шаг вперед. Вы никогда не имели проблемы с покупкой еды, с покупкой одежды, с вниманием к вам именно таким вот бытовым, да? То есть вам не приходилось условно донашивать...
Донашивать,
экономить, заклеивать, не знаю, скотчем обуви и так далее. Вы получали слова поддержки, вам разрешали экспериментировать в детстве, водились вас на кружки, секции и так далее. Вы делаете шаг вперед, потом зачитывают. У вас в семье кто-то сидел или были какие-то асоциальные элементы. Шаг назад. Ваши родители не имели высшего образования. Шаг назад. Ваши родители запрещали вам реализовываться. Вы хотели где-то там в команде КВН играть, вам запрещали, потому что нечего ходить.
Сначала получи нормальную профессию.
Да, нечего ходить, там это самое время тратить. Там члены вашей семьи имели проблемы с законом. Шаг назад. И вдруг выстраивается очень интересная картина, что стартовый капитал у всех разный. Ваши родители купили вам недвижимость, значит, там, в 20 лет, в которой вы могли жить. Угу. Ваши родители ничего вам не передали, то есть у вас нет никаких благ. Ваши родители оплатили ваше высшее образование, ваши родители не стали платить за высшее образование, вы сами стали за него платить, когда вы уже где-то работали, да, то есть. И выясняется, что на старте у всех разные условия, у всех разный набор привилегий. И действительно, есть люди, которым семья дала такую базу, при которой они уже на старте, понимаете, в 25 лет сами по себе априори ушли вперед.
Конечно.
Другим людям, да. Понимаете, тот человек, который жил в центре Москвы, всю жизнь учился в центре Москвы, и его родители смогли пристроить его в престижный вуз, да, и ему по наследству досталась квартира в центре Москвы, имеет другие данные стартовые, чем какой-нибудь мальчик или девочка из села Горюхино, где-нибудь там глубоко под Сибирью, который вдруг в 30 лет тоже оказывается в центре Москвы, понимаете? И вот тот человек, у которого стартового капитала не было, но он оказывается со всеми остальными вровень, вот этот человек, конечно же, проделал усилий кратно больше.
Угу.
В 10, иногда в 1000 раз больше.
Угу.
Это я о чем говорю? К чему это упражнение вообще, что оно показывает? Что на самом деле далеко не всегда стартовые условия решают, но при этом ты не можешь. Когда ты глядишь и говоришь, вот все в моем возрасте уже вот это, а я еще нет. Иногда надо посмотреть и сказать, ничего себе, вот им столько было дано, и они на том же уровне, что и я, а мне не было не дано ничего. Мои родители не научили меня этому. А я все равно здесь.
Ну, то есть это про, мне кажется, про уверенность в себе тоже история. Про...
Это про осознание, как работает жизнь вообще. Mm-hmm. Потому что очень часто, когда мы растем вместе со своими друзьями, подругами, какими-то однокурсниками, одноклассниками, мы ведь в детском возрасте вот эти социальные расслоения, да, социальные лифты, мы их не чувствуем. Ну, потому что мы в детстве дружим вообще по другим законам.
Да.
А когда мы вырастаем, мы можем это осознать. Что, повторюсь, стартовый жизненный капитал дает семья. И семьи, к сожалению, разные.
А зависть? Она же появится, если мы себя будем вот сравнивать с кем-то.
Так и не сравниваем. Сравниваем только с самим собой. Вот я 5 лет назад не умел вот этого, зарабатывал меньше, был там
с собой
вообще без отношений или был в неудачных отношениях. Сегодня прошло 5 лет, что я имею? Я, оказывается, справился вот с этим, я закрыл свои долги, я сохранил там свой доход или даже приумножил свой доход, я помогаю еще кому-то, то есть у меня еще есть какая-то благотворительная там деятельность.
То есть прям выписываем список,
конечно,
составляем, да, и хвалимся. Себя. Ольга пишет, этот человек все равно будет отличаться, несмотря на то, что он стал жить в центре Москвы, который всего
он
сам
очень,
добивался.
Он очень часто будет отличаться в лучшую сторону, я вам честно скажу, как человек, который живет в центре Москвы, и их там очень видно, кто туда приезжает сам, а кто там живет, потому что квартира вот уже в каком-то поколении по наследству досталась. Это очень разные люди.
Давайте еще поговорим об инструментах, которые нам могут помочь в достижении перемен необходимых нам.
Я сейчас только еще последний пункт скажу, важный. Вот очень часто люди, когда они думают о переменах, у них включаются два защитных механизма. Катастрофизация и фатализация. То есть им кажется, что если произойдут какие-то перемены, то перемены у них будут ассоциироваться всегда, знаете, с каким-то просто бурным, бурлящим котлом растительного масла кипящего. То есть если ты туда попадешь, в эти перемены, ты вообще по добру, по здорову оттуда уже не выберешься. Или некоторые, знаете, вот я когда говорю, что для вас, если мы в терапии работаем, приведите мне какую-то метафору, да, языковую метафору, что для вас вот это изменение, например, переезд в другую страну, это что? да, или развод, это что? Что для вас это изменение? Они говорят, это как будто бы, не знаю, бурлящий, штормящий океан, и я туда просто попаду, как щепка, и меня там просто размотает, не будет
перемолит,
меня.
Да.
И тогда я говорю, а почему нельзя себя начать чувствовать там не щепкой, а маленькой лодочкой, да, или кораблем, и, в общем-то, в штормящем океане пусть будет дискомфортно, но через это можно пройти, можно найти вариант, как выйти из этого и дождаться для того, чтобы, ну, чтобы наступила ясная погода, что называется. Вот это фатализация, что изменения — это обязательно фатально. Изменения — это сжигаются мосты, назад не будет вообще никакого
какой-то конец,
возврата.
Да? Да.
Очень часто, когда у человека стоит психологический запрет на снижение веса, то есть они не могут худеть, я им говорю, слушайте, ну, допустим, вы похудеете, но вы набрать-то вес всегда обратно сможете. Вернуться назад можно. То есть изменения не сжигают мостов. Не сжигают мостов. И вот когда человек иногда допускает, что я могу вернуться назад, я могу снова вернуться на ту должность, на которой я работаю, я могу даже, может быть, вернуться в отношения, из которых я ушел. Очень часто такое бывает.
Да.
Что это не значит, что если ты меняешь, то все, там сгорел сарай, гори и хата, вот просто пепелище остается.
А многие так думают, кстати.
Да, но это искажение. Это как раз работает вот эта фатализация. Теперь к непосредственно действиям. А что надо делать? Первое. Ну, осознавать свои страхи, знакомиться с ними, выводить их из бессознательного. Если ваш страх в бессознательном, вы вообще ничего с ним не можете сделать. Он просто работает, вы не понимаете, почему вам дискомфортно, вы не понимаете, почему вы так действуете. Как только вы понимаете, что вы боитесь, да, вы начинаете это чувствовать, вы знаете, как это проявляется в теле, как это влияет на мысли и поведение, вы начинаете мириться с реальностью. И уже с этим вы можете начинать что-то делать. То есть вот эта вот эмоциональная осознанность, эмоциональная развитость, она здесь невероятно важна, если мы говорим о переменах. Далее, всегда говорю, система маленьких шагов. Выход из зоны комфорта возможен благоприятным для нас всех способом, не травматичным, только через маленькие шаги, но системные, но всегда.
Регулярность
важна. Но в долгую,
важна.
Да, но в долгую. То есть ты помаленьку меняешь свою жизнь, но на регулярной основе. Угу. И не пытаешься свернуть не в ту сторону, не пытаешься включить вот этот режим избегания. Да.
Да.
Дальше. Не жалеть времени на изучение вопроса на построение дорожной карты на пути к изменениям. Вот я всегда говорю, когда у человека есть план А, план Б и план опа, ну вот, да, и так, и эдак. То есть даже если все пойдет вообще не так, как я рассчитывал, у меня на это тоже есть план, и я к этому готов. Да, то есть нельзя жалеть времени на подготовку к изменениям. Да? То есть подготовка, подготовительный процесс – это большая-большая часть удачного стечения обстоятельств.
Ну, например, получить новое образование пока, да?
Получить
постепенно.
Новое образование. Даже если вы хотите переехать в другую страну, вот там некоторые мне писали, хочу переехать на море, хочу жить в другом городе, хочу, значит, поменять локацию, но на это не решаюсь, ничего для этого не делаю. Вы должны простроить такую дорожную карту, таких три плана, вот которые будут вас закрывать по всем фронтам. И эта дорожная карта, она должна быть построена не на умозрительных заключениях. Вот я думаю, это должно быть так.
Должно быть действие.
Продала квартиру здесь, мне этих денег хватило на квартиру там, я туда переехала, там все так замечательно, меня везде там все ждут и любят. Так не будет. Так не будет. Соответственно, нужно, чтобы вы максимально подготовились к этому вопросу, вы максимально его изучили. Как это? Сначала попробовать поехать пожить на какое-то количество времени в арендованной там
посмотреть,
квартире.
Посмотреть, какое там вообще жилье представлено,
да, вы сможете,
например,
ли вы
да.
там найти работу? Если не сможете, могу ли я найти такую работу, которая будет приносить мне доход удаленно? И так далее. Что я буду... Я продам квартиру сразу здесь, или я оставлю себе мост для того, чтобы в случае, если у меня
чего
не получится,
вернуться.
Да, потому что если страх ошибки убрать, ну, ошибся и ошибся, это тоже опыт. Да?
Еще.
Любой период перемен ограничен по времени. То есть если уже вы довели до кризиса, и вас уже начало просто трясти, и вы уже не можете остановить этот поток изменений в вашей жизни, то вы должны понимать, он ограничен по времени. Чем быстрее вы с этими переменами смиритесь и начнете действовать, тем быстрее вы выйдете на плато, где вы сможете хоть как-то эмоционально отдохнуть. Да, то есть это будет вот так вот, ну да, вот я показываю сейчас такую вот,
такую как бы, шкалу,
да, шкалу,
сердцебиение.
А потом
такого.
Будет такое плато, где вы сможете эмоционально отдохнуть, эмоционально подпитаться, потому что, безусловно, все изменения, они эмоционально выколбашивают человека, то есть прям выматывают. работать с взращиванием внутренних опор, потому что когда мы мучаемся от недостатка внутренней стабильности, мы всегда будем пытаться эту стабильность компенсировать за счет внешней среды, за счет партнеров, за счет работы, за счет всего-всего-всего. И получается, что любое изменение вовне, оно сразу бьет по нашей внутренней уверенности, по внутренним опорам. Нам кажется, что мы не справимся, будет все только плохо, мы обязательно профукаем все возможности, и вообще вот как бы все будет хуже, чем было. Вот это вот цепляние за прошлое, оно будет просто очень сильно эмоционально триггерить.
Выматывать.
Да, и поэтому работать с внутренними опорами, если вдруг возникнет вопрос «как?», это, конечно, тема большого эфира, потому что это непросто. Взращивать внутренние опоры – это непросто. Обесценен такой инструмент, я это знаю по опыту, как ведение дневника. То есть я всегда говорю, пожалуйста, ведите дневник, что с вами происходит, что вы при этом чувствуете и вообще какие события, как на вас влияют.
Дневник чувств, получается, люди, да?
Иногда просто дневник. Вот знаете, раньше, там, в 19 веке все вели дневники. Благодаря этим дневникам у нас для истории много чего сохранилось. Люди сейчас этого не делают. А зря, потому что вот эта психогигиена, когда ты можешь вынести на бумагу все, что находится у тебя внутри, это, конечно, помогает нам очень сильно.
И еще какой-то пункт будет, или на этом мы закончим?
Ну, закончим.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Говорили сегодня о жизненных изменениях. Лен, большое спасибо, как всегда, очень интересно.
До связи.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».